Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире, как вы уже догадались, программа «Библейские лекции». Ведет беседу с вами с испанской радиостудии Александр Захарьев. Приветствую всех тех, кто сейчас настроился на нашу волну. Приветствую моих постоянных слушателей, с которыми мы уже довольно много времени провели вместе за изучением Библии. И также приветствую тех, которые впервые настроились на нашу радиоволну, и приглашаю всех вас, друзья, проявив терпение, прослушать нашу лекцию до конца, в которой главной частью является изучение и исследование Священного Писания, которое оставил нам сам Господь Бог. И если вы сердцем примете то, о чем нам говорится в Слове Божьем, вы уже никогда не расстанетесь с Ним, потому что Слово Божье есть истина и жизнь, потому что истина и жизнь есть сам Христос, Спаситель мира сего». В этой же программе вы сможете прослушать письма наших слушателей, которые рассказывают о том, как повлияло на их жизнь знакомство со Словом Божьим, услышанным по радио, какие изменения произошли в их жизни духовной и как они от слышания Слова Божьего пришли к живой вере в Бога. Ну, а теперь, друзья радиослушатели, ваши письма, то есть наш краткий обзор почты. Сегодня, слушатель, у меня письмо от молодого человека Дмитрия из города Гомель. Дмитрий пишет так. «Здравствуйте, Александр, пишет вам Дмитрий из Белоруссии. Живу я в городе Гомеле. Хочу выразить огромную благодарность за ваши программы, также всем тем, кто трудится над созданием передач для радио. Слышимость их очень хорошая, и время трансляции выбрано очень удобное. Прихожу с работы и сразу же включаю радиоприемник. Я недавно поверил в Иисуса Христа как своего личного спасителя, но я не знаю, что мне делать дальше. В книге Ульфа Экмана «Иисус умер за тебя» говорится, что теперь мне необходимо найти других верующих для того, чтобы получить помощь в изучении Слова Божьего. А я не знаю, какую общину или церковь мне нужно посещать. Католическую или православную, или свидетелей Иеговы, а их развелось великое-великое множество, и я не знаю, как мне поступить. Посоветуйте мне, что делать. В одной из радиопередач вы говорили о книге «Лабиринты веры» и давали адрес, где ее можно заказать, но адрес этот я потерял. Очень вас прошу выслать мне или повторить адрес. Еще хочу узнать, какие христианские праздники следует обязательно отмечать и когда надо соблюдать пост. Александр, у меня к вам большая просьба. Если это возможно, пришлите мне, пожалуйста, Ветхий Завет, так как в христианской литературе много дается ссылок на Ветхий Завет и советуется прочитать те или иные главы и стихи, а у меня имеется только Новый Завет. Также читаю некоторых авторов, но ваши программы еще больше помогают мне понять и разобраться в Слове Божьем. Я живу в такой семье, где Бога не отрицают, но и не поступают так, как Он говорит». Мне бы очень хотелось бы, чтобы моя жена Ирина уверовала в Господа нашего Иисуса Христа. Она еще не понимает, что очень много теряет. Мне бы было намного легче бороться с трудностями, ведь мы одна плоть. У нас растет дочь, ей 3 года. Библия учит прививать любовь к Богу и детям. Подскажите, как это надо делать, чтобы было доступно для ребенка? Ведь я сам не все понимаю. Если есть литература, очень прошу выслать ее или адрес, где ее можно заказать. Также прошу вас помолиться за мою доченьку, она очень часто болеет, а также за мою любимую жену, чтобы она тоже уверовала в Иисуса Христа. Большое вам спасибо. С уважением, город Гомель, Дмитрий. Так, друзья, пишет молодой человек Дмитрий из Гомеля. Дорогой Дмитрий, благодарю тебя за твое важное извещение и свидетельство о твоей духовной жизни, о твоих духовных поисках и о твоем свидетельстве, как ты принял Иисуса Христа. Очень рад, что радиопередачи стали для тебя тем указательным знаком, который привел тебя именно к покаянию и принятию Слова Божьего и затем Спасителя Христа как своего личного Спасителя. Это самое важное твое решение в жизни. И я рад этому решению, дорогой Дмитрий. Теперь, как ты пишешь, что ищешь общину христиан, которой мог бы присоединиться. Я тебе высылаю список тех поместных церквей, которые ты сможешь посетить, и я советую особенно побеседовать и рассказать о твоей жизни пастырю той церкви, которую ты посетишь, и я уверен, что пастырь поможет тебе в твоем решении. Кроме этого, я тебе высылаю некоторый вспомогательный материал, который ты сможешь прочитать или же прослушать на кассете, и думаю, что он тебе поможет в твоем решении. Продолжай молиться о твоей доченьке и о твоей жене. Я уже молился о твоей семье, и мы будем еще молиться, чтобы и она пришла к Господу, и чтобы вы всей семьей нашли примирение с Господом, и чтобы Он направил ваши ноги в хорошую христианскую общину, где проповедуется Слово Божье, где изучается Слово Божье и где нет никакой ереси. Уважаемый Дмитрий, я знаю, что, начиная христианский путь, это нелегкий путь, и, конечно, многие будут давать тебе совет. Но есть один, кто может дать совет. Он в самом деле тот, кто... кому мы должны все прислушаться. Есть такое стихотворение, написанное Михаилом Беличенко «Советник». И я хотел бы прочитать его тебе, это стихотворение, и поздравить тебя именно с этим великим праздником твоей жизни, праздником жизни. И вот стихотворение «Советник». Нам нужны хорошие советы. Как огни причала морякам, и как животворные рассветы для цветущих лилий по утрам. Ненависть добру готовит плаху. Кто же даст во благо вам совет? Но такой совет, чтоб наше благо ближнему бы не было во вред. Грех запутал все ориентиры, на дорогах тупики проблем, и бездумьем стала мудрость мира, истинный советник – нужен всем. Иисус для жителей планеты на кресте спасение явил. В мире был Он, и Его советы — наш фундамент веры и любви. Пусть, друзья радиослушатели, пусть, дорогой Дмитрий, этот советник, Иисус Христос, будет всегда твоим светом на пути твоем. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу теперь к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие и уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами уже встретиться в нашей первой этой части программы. Мы продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Сегодня, друзья, мы с помощью Божьей окончим книгу «Плач Иеремии». Это книга глубоких и тяжелых переживаний пророка Божия, стоящего на грудах развалин Иерусалима и не могущего вместить всю суть и ужас происходящего того времени. Бог сокрушил греховное упорство своего народа, сломил его гордыню. Но чего это стоило? Где теперь храм, место общения Бога с людьми? Где священство? Где пророк? На месте золотом и драгоценностями украшенного храма, на месте пышного царского дворца лежат только развалины некогда величественных строений. Не осталось ни одной уцелевшей стены. Храм разграблен и сожжен. Слушатели, Иеремия, видя все это, восклицает: «Погибла сила моя и надежда моя на Господа». Но потом он приходит в себя и говорит: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь — часть моя, — говорит душа моя, и так буду надеяться на него». Потом в дальнейших стихах 3 главы следует размышление Иеремии, которые приводят его к Господним откровениям. Он говорит: «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливает око мое, о гибели дочери народа моего. Око мое изливает и не перестает, ибо нет облегчения». Друзья, причина гибели народа лежит не в Боге, но в людях. Иногда люди обвиняют Бога, кричат к Нему, жалуются к Нему, но не вовремя. Не вовремя, слушатели, потому что когда Господь в самом деле говорит, люди не слушают. Но когда Господь наказывает, лишь тогда начинают вспоминать о Боге. По устройству людей гнев Божий изливается на сынов человеческих. Иеремия указывает на действительную причину происшедшей трагедии – на грех. Нет другого слова, друзья. Это слово «грех». Почему человеку так трудно признать себя виновным перед Богом и в покаяние прийти к Нему? Бог, друзья, милостив. И милость его от века и до века. Лучше положиться на милость Божью и жить в безопасности, чем грешить и навлекать на себя гнев Божий. В последующих стихах этой же главы Иеремия вспоминает все издевательства над ним со стороны священства и лжепророков за то, что он предвозвещал им о находящихся на Иудею бедствиях. Но он также помнит, как милость Господня хранила его, и он благодарит Бога, избавившего его от рук тех, которые сами теперь лежат мертвыми среди развалин. 4 глава плача Иеремии – это его размышления, когда он сидел среди камней, когда он сидел среди пепла разрушенного Иерусалима. Он описывает ужасы разорения его города. и после взятия в плен царем Вавилонским тех, которые уцелели. Мы должны признать, что Бог есть Бог справедливый, праведный Бог, так само, как Он есть и Бог любви. Бог наказывает за грех, но Он проявляет и милость к тем, которые обращаются к Нему. Ведь это так легко покаяться, ведь это так важно, слушатели, возвратиться к Богу, пока есть время. Народ не возвращался. Он начал возвращаться только тогда, то есть он начал думать только тогда, когда он был уже в Вавилонском плену. Как страшно, слушатели, как страшно, почему человек повторяет ту же самую ошибку, проходя вдоль веков, повторяет ту же самую ошибку. Мы читаем первых два стиха из 4 главы, где говорится: «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее, камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника». Иеремия, друзья, приравнивает золото к сынам Сиона. Но теперь они как хрупкие глиняные горшки. Они поражены. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не дает им. Осада города, длившаяся почти 2 года, была одной из самых страшных во всей истории человечества. Матери ели своих детей, люди ели мертвецов. Это страшное, ужасное положение, друзья, но это была реальность. Мы прочитаем далее стихи 5 и 6. «Евшие сладкое истаивают на улицах, воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия дочери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его». Как вы знаете, друзья, Бог наказал Содом и Гоморру, но наказание Иерусалима было намного строже. Почему это так? Потому что грех Иерусалима был много тяжелее греха Содома и Гоморры, сожженных в огне в одно мгновение. Те города были уничтожены за грех мужеложества, за грех разного сексуального разложения. Иерусалим же грешил отступлением от Бога. Они знали Его, они знали Бога живого, друзья, но не принимали. Священники в богатых, роскошных одеждах совершали величественные обряды, хористы пели псалмы, приносились жертвы на жертвенниках храма, но это только усугубляло их грех. Почему? Потому что их сердца были далеко-далеко от Бога. Отступление совершается вначале в сердце, потом лишь проявляется в жизни. Религиозные обряды обычно служат для прикрытия явных отступников. И Бог послал страшное наказание на город, который наказывался от имени Бога именно через Вавилонский плен, через вавилонского царя Навуходоносора. И именно Бог послал страшное наказание на город, который назывался в свое время его именем, но жил в тяжких грехах и в беззаконии. В стихах 9 и 10 мы читаем следующее: «Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердных женщин варили детей своих, чтоб они были для них пищей во время гибели дочери народа моего». Что за картина голода, друзья? Это было, конечно, ужасное время. Дальше написано: «Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это, друзья, все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Слушатель, Иерусалим полагал свою надежду на земную силу. Его священство служило не Богу, а интересам мирской власти. Дошло до того, что люди уже не поддавались никакому исправлению. Оставалось только то, что Бог совершил руками безбожного царя Навуходоносора разрушение страны, истребление народа и пленение тех, кто еще остался в живых. Вот как Иеремия описывает этот акт гнева Божия. «Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в яме их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». Указанием на помазанника Господня, друзья, в данном случае говорится о надежде Израиля. Это тот, который помазан на царя. Им мог быть и царь народа, один из царей Иудеи, но им также мог быть и Мессия. Здесь пророк вкладывает, так сказать, двойственный смысл в свои слова. Дальше Иеремия обращается до дочери Эдома. Это самый близкий по крови родственный Израилю народ. Но он не пришел, конечно, на помощь Израилю в час бедствия его. Не помог умирающим от голода и жажды людям. Пророк предостерегает Эдом, что и с ним может случиться нечто подобное. Пятая глава – это молитва Иеремии. Там написано: «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше». Иудея потеряла честь и уважение, которые она имела между народами. Пророк жалуется Богу: «Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских, князья повешены руками их, лица старцев не уважены». Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши превратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от сего померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древле. Это, слушатели, как я сказал выше, молитва. Молитва от всей души пророка, плачущего пророка. Это молитва Иеремии за его народ. Здесь нам, слушатели, всем нам преподан урок. Большущий, великий урок. Покамесь не поздно, нам лучше сейчас обратиться к Господу. Пока есть время обратиться к Господу. Господь много милостив, но Он хочет истинного, реального обращения, Он хочет покаяния человека от сердца всего. Мы видим, слушатели, из только что прочитанных глав этой книги, а также и книги пророка Иеремии, мы видели, и мы видим, что в самом деле народ израильский не покаялся. Для всех нас здесь дан урок. Покамесь есть время, нужно покаяться. Лучше обратиться сейчас к Богу. Сегодня мы живем в такое время, когда в школах нельзя, например, читать Библию, детей не учат заповедям Божьим. Дети вырастают в невежестве, лишенные элементарных принципов христианской морали, лишенные элементарного познания Бога. Ужасная духовная тьма повисла над страной. Вот приблизительно такое самое было духовное состояние израильского народа в то время, когда Иеремия плакал и скорбел о всем случившемся. Друзья, нам стоит сегодня подумать, остановиться, прийти в себя, возвратиться к Богу. Людям довольно легко материально обстроиться и иметь сравнительно, так сказать, неплохую материальную жизнь. Но как трудно, друзья, как трудно подняться на высший духовный уровень. Почему? Почему мы не имеем сегодня Иеремию, который проливал бы слезы за судьбу нашего народа, находящегося в более тяжелой духовной тьме, чем народ израильский в то время, когда его постигло наказание Божье? Друзья дорогие, стоит сегодня остановиться. Остановиться и молиться о нашем народе. Да помогут слезы Иеремии и его плач всем нам увидеть наше духовное состояние и прийти ко Христу со всеми нашими грехами. Господь да благословит вас в этом. Дорогие друзья, на следующей встрече, если Господь, конечно, нам разрешит встретиться, с вами будем мы рассматривать первое послание апостола Павла к Тимофею. Я хотел бы, чтобы вы уже сейчас у себя дома прочитывали именно это первое послание апостола Павла к Тимофею, хотя бы первые главы несколько раз внимательно. Таким образом, нам намного легче будет само изучение в наших последующих уроках. Да благословит вас Господь, друзья радиослушатели. Итак, дорогие друзья, подходя к концу программы, после этой библейской лекции и после этого моего домашнего задания к вам, подошло время попрощаться. Знаю, что все те, кто решился серьезно исследовать Священное Писание, мои вопросы не положит куда-то на полку и не забудет их, а в домашней тишине, прочитав снова и снова изучаемое место, ответит их, даже зная, что никто не потребует письменного или устного ответа у них. Прочитает несколько раз назначенное место, даже зная, что никто у него не спросит именно ответа. А теперь, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что вы можете участвовать в этой программе вашими письмами. Ваше письмо, слушатели, ваше письмо о духовной жизни может помочь другим найти истину Иисуса Христа. Благодарим вас за сегодняшнее присутствие в нашей программе и желаем, конечно, вам самого-самого хорошего. До следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Друзья, не забывайте нашего адреса, если у вас еще нет Библии. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Всего вам хорошего. До свидания.
Thank you.